Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 21 октября. Суббота, и мы продолжаем наши рассказы о соматической чувствительности. В прошлый раз мы остановились на том, как замечательно устроено наше тело и как существуют разные способы его мучить самым изысканным способом. А именно, мы поговорили о различении двух точек между пальцами. Это привело к хорошему результату. Многие пытались тыкать иголками себе в язык и увидели, что, оказывается, да, действительно, миллиметр различается нашим языком очень хорошо. И даже четыре иголки дают хороший результат. Это прекрасно. Но в то же время и с удивлением отметили, что есть различия. И вот эти различия, с которыми я вас поздравляю, они называются индивидуальной изменчивостью. Она касается не только головного мозга, не только коры больших полушарий, подкорковых ядер, но и периферии. Мы очень разные, и поэтому, конечно, от общего алгоритма небольшие различия у всех будут. Даже нечего ожидать, что будет все идеально точно, идеально аккуратно. Нет ничего подобного. Вот, кстати, с этой чувствительностью многие врачи предъявляют мне претензии, что, мол, они это знают. Да, ребятки, вы, конечно, много чего знаете, вам давали возможность получить знания. А вот насколько вы их взяли, я не знаю. Потому что от Денвера до Токио ни один невролог на моих глазах за всю мою жизнь, а я среди них общался, ни разу этого не делал. Поэтому мертвое знание, оно ценно так же, как истории Древнего Рима, поучительны для детей, но бесполезны для реальности. Сегодня мы продолжим наш рассказ про соматическую чувствительность, поскольку с ней связано очень много сложных проблем. Дело в том, что вот эта вот самая наша чувствительность кожная, температурная, механическая, это одна история. Кстати, температурная, как я говорил, есть и в желудке, и в анальном отверстии довольно глубоко. Мы чувствуем холод этими местами. Но кроме этого, еще есть очень важная система так называемого собственного чувства или проприоцепции. То есть, когда мы ощущаем положение своего тела. Это не всегда идеально, но часто очень хорошо. Особенно, когда смотришь на молоденьких гимнасток, ты понимаешь, что они его здорово ощущают. Потому что так скакать и прыгать, конечно, можно только в идеальном состоянии самосенсорной чувствительности и моторно-двигательного аппарата. Так вот, эта самая чувствительность, она построена на том, что все наши мышцы, на самом деле, имеется в виду поперечно-полосатые, скелетные, то есть которые мы шевелим руками, ногами, головой и прочее, они снабжены, на самом деле, дублями, такими маленькими-маленькими тоненькими мышцами. Каждая мышца – это продублирована. И с этой тоненькой дублирующей мышцы снимается рецепторный сигнал. То есть, когда вы шевелите маслом, значит, и там сгибаете руку, на самом деле, масса мелких мышц, на которых сидят рецепторы растяжения, дублирующие основную большую мышцу, они говорят о том, что куда пошла рука, куда пошла нога. Кроме этого, есть связочный аппарат, то есть связки, сидящие на этих мышцах, которые прикрепляют мышцы к костям, они тоже деформируются, и на них сидит довольно сложный рецепторный аппарат, ничуть не менее простой, чем в наших пальцах или там на губах, которые обладают очень высокой чувствительностью. То есть там существует механизм точного позиционирования нашей конечности, который складывается не только из одного острого желания пошевелить ногой, то есть произвольное движение, но и массы обратных рецепторов, которые сообщают, удалось это или не удалось, получилось или нет. То есть на самом деле это сложнейший и мощнейший аппарат. А поскольку в недалеком прошлом, то есть каких-то 5 миллионов лет назад, у нас ничего, кроме, собственно говоря, тех моторных и сенсомоторных особенностей, как у приматов, ничего не было, ценность такой информации колоссальна. И она существенно возросла, когда мы стали бипедальными, то есть ходить на двух ногах. То есть, таким образом, положение тела в пространстве, оно крайне важно. И для этого существует специальный гигантский механизм, о котором мы говорили, когда так обозревали с птичьего полета конструкцию головного мозга человека. Могу сказать, что существует гигантский специальный механизм управления этим движением. Во-первых, почти треть головного мозга, то есть больших полушарий, тех самых, которыми мы как бы думаем иногда, она занимается тем, что управляет движением. То есть или напрямую управляет движениями, или анализирует сигналы, приходящие от соматических рецепторов и проприоцепции. То есть, иначе говоря, мозг занят в основном тем, что, собственно говоря, позволяет нам шевелить ходильными ножками и ручками как следует. То же самое, кстати, у кита. Там какой-нибудь крупный голубой полосатик длиной там 30 метров, гигант, у которого мозг там 9 или 11 килограмм, на самом деле большая часть его мозга посвящена тому же самому. Пытается управлять как-то этим гигантским телом и получать и обрабатывать ту информацию, которая приходит от мускулатуры. Так вот, так называемое ощущение собственного тела анализируется специальной надстройкой. Мы говорили о ней, она называется мозжечок. Именно в ней согласуются те самые алгоритмы движений, которые нам нужны при принятии произвольного решения. Мы же как думаем, вот мы сейчас возьмем и перешагнем порог. Но мы же не думаем, что сейчас так вот эти два бицепса сократить, вот этот вот рипс расслабить, значит, вот сюда повернуть. Этого же мы не думаем, это происходит автоматически. Вот эти автоматы, такие примитивные, сидят в основном в мозжечке. А если это благоприобретенный навык, например, вождение автомобиля с механической коробкой передач, то эти навыки сидят и в базальных неокортикальных ядрах, которые под корой сидят, это неостриатум так называемый. То есть очень мощная, большая, развитая система. И именно с ней связана масса проблем человеческих, потому что достаточно только одного небольшого кровоизлияния. Где-то на пути волокон, которые сначала идут, например, чувствительные, в задние рога спинного мозга, переключаются в ганглиях, поднимаются в специальных пучках наверх, то есть имеется в виду в головной мозг, по дороге дают боковые ответвления, заканчиваются там в разных местах под названием интраламинарные ядра. Я не буду вам морочить голову, но суть в том, что у нас существует два соматических пути. Один древний, который есть практически у всех животных, а другой тот, который характерен для млекопитающих, для тех, у кого есть кора большого мозга. Поясню, дело в том, что у животных, у которых нет полушарий большого мозга, а это полушария-то есть, до коры нет, там, например, те же самые рептилии, те же самые птицы, амфибии, у них все хорошо, передний мозг есть, как бы пару полушарий мы увидим, но неокортекса, того самого, который у нас покрыт бороздами и извилинами, у них нет в помине. Так вот, у них соматический путь древний, он тоже такой же есть, он заканчивается, конечно, не в переднем мозге, но также точно в мозжечке и в стволе мозга, то есть в заднем и продолговатом мозге. И также точно передает те же сигналы, как у нас, кожная чувствительность, температура, нас других, и самое главное, болевые ощущения, потому что боль – это основной информационный сигнал об опасности во внешнем мире. И у них древние, ну, значит, коры нет, значит, заканчивается или в таламусе, или в крыше среднего мозга, там, где у лягушек зрительные центры, и у птиц, и у рептилий. А у нас уходит в кору. Но у нас есть и новый путь. Почему? Потому что у млекопитающих, в силу особенностей их эволюции, да, я говорил, что часть их прошла наших предков через почвенный этап эволюции, то есть когда у нас мы и потеряли глаза, те самые, о которых иногда меня спрашивают, то есть мы тогда стали макросматиками, и наш передний мозг с бороздами и извилинами возник не как надстройка интеллектуальная над какими-то особенными свойствами, а как просто-напросто система обработки обонятельных сигналов, в том числе и половых. И сначала он был гладкий, то есть лисенцефальный, а потом, поскольку обоняние, особенно половое, играло колоссальную роль в эволюции, в этот центр стали приходить и вторичные связи, то есть и от других органов чувств, таких как зрение, осязание, слух, моторика стала управляться через центры полового поведения. И в конце концов эта вот надстройка, на самом деле сексуально-романтическая, она и стала тем самым большими полушариями мозга млекопитающих. И именно в связи с ними возникли полушария мозжечка. Полушарий мозжечка ни у кого, кроме млекопитающих, нет. Вообще. То есть у них есть там, например, червь мозжечка, как у птиц, достаточно развитый, большой. И у рептилий есть, и даже у акул есть развитый мозжечок со складками. И у многих рыб, активно плавающих, ну, таких, как там, например, какие-нибудь парусники. Или тунец. Огромный, хороший мозжечок. Но там нет полушарий. Полушарии симметричные в головном мозге, имеется в виду в полушариях мозжечка, возникли только с появлением в эволюции млекопитающих. Именно в этом дело, они нужны для сложных движений. Я уже упоминал, что эта соматическая чувствительность, она очень точно, так называемый тонотопический или соматотопический, представлена в каждом из отделов. И основателем этого всего дела был знаменитый Пенфилд, который в Монреале отличился тем, что начал работать на открытом мозге человека и туда весело и дружно втыкать электроды в нейроны и смотреть, что происходит. И тут он выяснил, что, оказывается, да, действительно, у нас соматотопическое представительство, и каждый участок коры, который позволяет чувствовать человеку свое тело и свои мышцы, свои связки, и сухожилие, он представлен определенной точкой в мозге. Ну и пока ему разрешали так баловаться, он создал того самого знаменитого гомункулюса, которого так любят психологи рисовать в своих книжках. То есть на самом деле этот гомункулюс – это просто результаты картирования поверхности полушарий большого мозга Пенфилдом с помощью электродов, электродного раздражения. То есть вот это соматотопическое представительство, оно очень точное. Но впоследствии, поскольку технологии развивались, эти знания были дополнены. То есть оказалось, что и неостриатум, то есть те самые базальные ядра, которые, по мнению каких-то западных ученых, нужны для того, чтобы ездить на велосипеде. Интересно, где там обезьяны на велосипедах ездили, когда эти ядра появлялись? Для меня загадка полная. Ну, оставим это на их совести. Так вот, эти ядра, они тоже представляют соматотопическую проекцию, то есть каждый участок ядра занимается определенным управлением, определенной группой нейронов, которые получают информацию от периферического тела. Так вот, оказалось при развитии технологии, что не только кора имеет так называемую соматотопическую организацию, оказался и мозжечок, тоже занят тем же самым. И у него тоже огромное количество специальных малюсеньких полей, которые могут представлять даже отдельные очень маленькие мышцы или отдельные участки тела. Я приводил уже пример и повторюсь, это когда грызун, белка, крутит в своих лапках орешек и что-то с ним там его то понюхает, то полижет. Нет, чтобы кусать и все. Нет. Дело в том, что она ищет с помощью своего соматотопического анализатора, где этот орешек самый уязвим, и именно там кусает. Также точно у мышей, у енота-полоскуна, у которого ладошка довольно сложная, сложные манипуляторные движения, каждая подушечка пальцев представлена не только определенным участочком коры, который обрабатывает информацию, приходящую от этой подушечки пальцев, но и в мозжечке есть определенные зоны небольшие, которые дают информацию, в том числе не только аналитическую, а недавно, где-то лет 7 или 8 назад, было доказано, что мозжечок не только управляет алгоритмами движения, но и получает очень сложную входную сенсомоторную именно информацию, но и анализирует вот эти движения, то есть подбирает алгоритмы для каждого следующего движения. Вот такая сверхсложная штука, которая захватывает почти треть нашего мозга, вот целиком мозжечок, огромное количество ствола, это все нужно для того, чтобы не совершить глупости, то есть не совершить неосторожного и сложного движения. Откуда же это все взялось? То есть, ну, зачем понадобилось? Ну, не на велосипеде, как там американские ученые считают, же наши обезьяны ездили. Ну, вот, давайте оставим, так сказать, бред высоко продвинутым цивилизациям, попробуем объяснить как-нибудь попроще. В чем дело и откуда взялась такая ценность? Откуда такая невероятная чувствительность наших волосков? Во-первых, откуда наша эта лохматость появилась? Чуть мы шерстью поросли. Вроде... Дилетанты от антропологии любят порассуждать о том, что как наши далекие предки бросили все, что нажито непосильным трудом. И фрукты, и деревья, которые их скрывали, и подлесковых насекомых, все, и ушли в поле, вдаль, чтобы их было удобнее поймать крупным хищникам, и начали грызть корешки, стирая начисто свои несчастные зубки, которые были такие же, как у нас, кстати говоря, хотя кулинарии особой не было. Но это оставим тоже на их совести, потому что безграмотность, она, как известно, беспредельна, особенно в среде фантазеров и любителей. А вернемся к более реальным событиям. Что же могло произойти? Могло произойти следующее. Если наш мозг, а если мы обратимся к тем, кто поменьше нас, но тоже приматы, то выяснится, там уже не треть, а там, скажем так, 3/5 мозга заняты именно этими вещами. То есть координацией моторных движений, управлением произвольной моторикой и анализом соматотопических сигналов. Зачем это могло быть? Ну, в общем, несложно догадаться, что в условиях обитания на деревьях движения являются ключом к выживанию. То есть двигательная активность, когда обезьяны лазят, хватают, прыгают с дерева на дерево. И организация таких движений, то есть их прогнозирование последствий, в первую очередь, является ключом. И когда наши далекие предки, утратившие бедное цветовое зрение, залезли, значит, на деревья и дальше, ну, естественно, они залезли не для того, чтобы отдохнуть, они залезли за пищей. В биологических событиях, когда вам говорят, что древние предки человека пошли в поле корешки рыть от фруктовых деревьев, сомневайтесь в здравомыслии говорящего, потому что биологические процессы направлены только на решение задач, связанных с пищей, размножением, ну, если это социализированная группа, еще и доминантностью. Так что полезли они на деревья, нет хорошей жизни, а полезли за пищей, которой было много, благо рептилий к тому моменту развелось видимо-невидимо, и замечательное плотное заселение рептилийное давало отличный источник белка в виде яиц и прочего-прочего. Ну и насекомых было, соответственно. То есть на деревья имело смысл лезть. Какие же последствия? Ну, самые очевидные, значит, у нас бинокулярное зрение и фронтальные глаза. Мы об этом говорили. Плохенькие уши, хотя и развесистые, у некоторых очень крупные, и отчасти это помогает ночным животным, нам это известно, но у млекопитающих это дело не пошло, потому что звук, особенно в листве, распространяется очень заковыристым свойством, способом и мало помогает. С обонянием тем паче, ветер гоняет, слои воздуха перемешиваются, значит, остается зрение, еще что, то, что точно всегда работает. Сидя на ветке, вы понимаете, что она скоро обломится, если она качается и хрустит. То есть вот соматическая чувствительность и зрение оказались при древесных адаптациях ключевыми. Отсюда и следствие. Как можно повысить соматическую чувствительность? На движение ветерка, например, или на движение какого-то животного. Ну как, ну увеличивайте соматическое поле, которое окружает вас. Это, конечно, не аура фантастическая, это кое-что попроще, но, тем не менее, длинные волоски сенсорные, как у тех же мух помойных, которые летают над едой, они дали древним млекопитающим колоссальное превращение сенсорной соматической информации. То есть вот это вот появление механорецепторов такого рода, которые почти выполняли дистанционные функции. Ну, понятно, что если лохматая девушка и подуть на нее феном где-то очень с небольшого угла, так, чтобы не вся голова захватывала. Она прекрасно поймет, откуда ветер дует. То есть у нее длинные волосы срабатывают как почти дистантный механорецептор. Поэтому биологический смысл был. Информационное поле, особенно при ночной активности, они, судя по всему, наши эти предки были ночными, оно увеличивается, и, соответственно, ценность таких приобретений резко возрастает. То есть эволюции было где поживиться. То есть у нас был инструмент для отбора, и было очевидное преимущество, в которых животные могли выжить, если эти свойства, в данном случае соматотопическая чувствительность, были хорошо развиты. Ну и началось, отсюда появились волосы. Уж потом, вторично или третично, когда наши далекие предки стали менять места обитания, эти волосы стали выполнять функцию термической защиты или, наоборот, сохранения тепла. И то, что мы, значит, сейчас говорим о мехе, об этом, естественно, он возник не так. Возник как одиночные соматосенсорные волоски, которые при изменении условий, ну, понятно, что даже редкий волос, он все-таки греет. Именно поэтому у вас волосы дыбом встают на руках при морозе, пытаются сохранить подушку. То есть постепенно эта функция, так сказать, стала дополнительной, соматосенсорная, а основной стала защитная, как сохранение, так и отдача тепла. Так что в данном случае вот эта вот соматическая чувствительность сыграла колоссальную роль. Ее развитие именно в адаптации к древесной среде. Последствия этого мы видим и сейчас. Собственно говоря, наша феноменальная соматическая чувствительность, способ, возможность слепых читать книжки с продавленным шрифтом, это на самом деле плоды той еще древней адаптации, которую мы получили на деревьях. Много и последствий, поскольку у нас соматическая чувствительность очень развита. Многие из вас наверняка испытали на себе такой фокус, когда вы идете в кино, когда там на диких скоростях какие-то гоночные лодки или самолеты. Если оператор был из России, ну, вот, то обычно снято феноменально хорошо. Ну вот, очень субъективные камеры, если вы всматриваетесь в это и сидите в хорошем месте кинозала, то у вас начинает качать, потому что наша соматическая чувствительность пытается имитировать видимое глазами. Это связано с тем, что вся наша соматотопия, кроме всего прочего, автоматически сводится и в вестибулярное ядро, в которое приходит информация от уже упоминавшихся нами полукружных каналов, рецепторов углового и линейного, иначе и углового и линейного ускорения, а также от глаз. Туда же приходит вся информация соматическая и проприоцепция, которая позволяет нам противостоять тем изменениям, которые происходят с нашим телом. Ну, классический пример. Поставьте на замедленную съемку видеокамеру на штативчик там, где есть очередь. И вы увидите, что очередь, на самом деле, стоит-то она стоит, но все граждане непрерывно мнутся, переходят с ноги на ногу. В чем дело? Этот вестибулярный центр говорит, что надо все время проверять, правильно ли вы стоите относительно центра Земли. Поэтому все так чуть-чуть колебаются, так немножко подрагивают, переступая с ноги на ногу. В общем, ищут центр Земли очень интенсивно. То же самое происходит при любых движениях, тем более на велосипедах, там, самокатах, роликах и так далее. То есть мы ездим на одиночном колесе, несмотря на все гироскопические ухищрения, благодаря тому, что наш вот этот соматический аппарат, сложившийся на деревьях, обладает уникальными особенностями. Он очень ценный, и поэтому, когда мы с вами живем в такой, в обычной среде, у нас возникают в том числе и двигательно-моторные разные галлюцинации. Если вы много и интенсивно занимались каким-то видом спорта или экстремальными видами спорта, то иногда у вас начинают подергиваться непроизвольно мышцы, и вы начинаете как-то неожиданно себя вести. На самом деле это остаточное возбуждение, которое в гигантских сенсомоторных центрах прекрасно хранится и прекрасно заставляет вас переживать те ощущения моторные, которые у вас были до этого. Таким образом, мы сейчас продолжим уже несколько в ином контексте нашу передачу, а пока переходим на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш рассказ о соматической чувствительности. Сейчас мы чуть-чуть отвлечемся, но, завершая эту тему, я должен сказать, что соматическая чувствительность — это не только вход в наш мозг и не только моторный выход. Ну, понятно, что мы с внешним миром можем общаться, только пошевелив конечностями как-то, или языком на худой конец, или уж в припадке полного бессилия моргнув как-нибудь особенно отчаянно. Но на самом-то деле это еще и система входа. Потому что я надеюсь, что из предыдущей передачи, из этого вам стало ясно, что девушек лучше по коленкам не гладить. Во-первых, рецепторов мало, а во-вторых, возбуждение никудышнее. Ищите места более, так сказать, хорошо снабженные рецепторами. Кстати говоря, соматотопическое вот это представительство у нас существует и в отношении половой системы. Дело в том, что внутри нашего мозга, как раз по средней полосе, вот если вот нас полушарие целиком, между ними есть такая длинная фиссура продольная, разделяющая полушарие. И вот ближе к передней части, ну, в районе почти лобных долей, на внутренней поверхности существует два огромных центра, ну, буквально вот больших, размером почти как зрительные. И эти два центра замечательных, они тоже связаны с соматической чувствительностью. Именно в них локализовано представительство половых органов, причем всех, имеется в виду, и пригодных для гетеросексуальных отношений, и для гомосексуальных. То есть и то, и другое там представлено довольно близко друг к другу и занимает огромную территорию мозга. То есть на самом деле с помощью, так сказать, пиписочек мы стимулируем гигантские отделы неокортекса. То есть хорошо это или плохо? Ну, в определенной степени хорошо. Кровоснабжение-то повышается, нейроны гибнут медленней. Поэтому, в общем, плохого-то ничего особенного нет. Другое дело то, что увлекаться не надо, а то все остальное останется невостребованным. Вот. И это огромные участки коры. Там находятся, ну, вот по моим оценкам, около, наверное, 2,5 миллиардов нейронов. Это очень много. Вот. Они заняты только одним – передачей механорецепции в головной мозг и обработки этой механорецептора. Что вы там делаете своими половыми органами? То есть, что вы там вытворяете? Поэтому, как бы, здесь тоже воздействие очень велико и очень серьезное, и очень глубоко, значительно более глубокое, чем вы можете себе представить. Так вот, эти центры анализа механической стимуляции половой системы, они не просто обрабатывают сигналы от нам привычных рецепторов, о которых мы с вами говорили, свободных нервных окончаний, там, куполов Пинкуса, там, дисков Меркель и так далее, телец Пачини. Нет, это все есть, конечно, в половой системе и в ее окрестностях. Но самое главное, в половой системе есть специфические рецепторы, характерные только для половой системы и ни для чего больше. Они немного изменены, очень напоминают механорецепторы кожи пальцев, например, но тем не менее они половые. У них есть другой диапазон адаптивности, другой диапазон чувствительности, и они создают вот эту самую реакцию, как раз ту самую ценную, которую мы там ценим при половых контактах. И они передают тоже напрямую, то есть через систему, конечно, переключений, сигналы в головной мозг. Поэтому, когда там делают с половыми органами, особенно у мальчиков, отрезая кое-чего, значит, крайнюю плоть, это отчасти отрезаются и механорецепторы. И тогда, значит, сенсорный вход несколько уменьшается. Я не могу сказать, что к этому относиться беспечно, но традиция есть традиция, и с этим приходится мириться. Но, тем не менее, в том числе и в крайней плоти, именно эти специфические половые рецепторы находятся. Поэтому соматосенсорная чувствительность и соматотопия, о которой я столько времени говорил, она имеет огромное значение. То есть там и репродуктивные входы, и моторные входы, и принятие моторных решений, подготовка. То есть и наше мышление отчасти построено именно на соматической информации. Мы все время ее пытаемся переварить и принять решение. Когда вы, например, планируете что-то сложное, многие рассчитывают свои движения почти как гимнасты перед выходом на арену. То есть вам также приходится сконцентрироваться и выстраивать последовательности движения, особенно когда неопытный автолюбитель учится водить на механике машину. То есть поэтому стимулировать можно не только движениями, не только поглаживаниями, не только родом деятельности, но с этой помощью огромной соматической чувствительности можно попытаться сохранять свой мозг. Тренируйте ее, занимайтесь разными вещами так, чтобы ваши соматосенсорные входы постоянно менялись, и вы попытаетесь, а может быть и сможете, сохранить свой мозг в более-менее нормальном состоянии. Он все равно погибает, но лучше, чтобы это происходило медленно. Ну а теперь мы переходим к нашей следующей рубрике, которая называется... У нас рубрика «Государство и наука». К сожалению, джангл не получился. Ну, ничего страшного. Мы, значит, сегодня еще раз поговорим про академию, поскольку у нас в Академии наук возникла как бы свежая мысль.
Государство и наука.
Большое интервью, данное президентом нашей академии, просто вселило в меня большую надежду. Ну, во-первых, похоже, что в науку выделят новые деньги. То есть нас озолотят на чуть больше, чем половина средств, выделяемых ежегодно на фундаментальную науку. То есть добавят 60 миллиардов рублей, и всем станет очень хорошо. Объясню. Сейчас дают примерно около 100 миллиардов, добавив 60, я думаю, можно изменить только то, что институты перестанут быть должны за коммунальные услуги. То есть к науке это, конечно, никакого отношения не имеет. Но есть и светлая сторона, потому что найден выход. Как же мы будем выходить из создавшейся в науке ситуации? Значит, оказывается, дословно цитирую, президент сказал Академии наук, что быстро надо продемонстрировать реальный результат. То есть нам надо что-то сделать такое, чтобы всем было видно, что Академия наук – это не просто скопище каких-то мыслителей-бездельников, а это просто какие-то землекопы, и мы можем измерить, связать время и пространство, если выкопаем канаву от обеда до ужина. Значит, и оказывается, действительно, с томографами-то это были не шутки. И позитронные эмиссионные томографы надо построить в каждом городе. И рядом построить циклотрон, куда как раз можно пристроить многочисленных физиков, которых неизвестно куда девать из-за сокращения научно-исследовательских институтов. Но самое главное не это. Самая главная идеология направлена на то, чтобы получить научный эффект, дальше его прикладным образом значит, оформить с помощью других организаций министерств, а после этого приступать к поиску нового. Возникает только один вопрос, а эффект-то каким способом искать? Вот такое оригинальное мышление, которое кончается, должно кончиться быстрым реальным результатом. В советские времена я уже сталкивался с такой ситуацией, когда реальный результат требовали от зоологических институтов. Вот вы представьте себе такую ситуацию. Приходит твердое требование, что зоологический институт, занимаясь изучением тигров, например, там, журавлей, лягушек, рыб, серьезно ведя работы, значит, ну, вместо этого говорят, так, все, у нас должен быть прикладной выход, немедленно. Надо получить быстрый и реальный результат. Ну, что может делать лаборатория, занимающаяся лягушками? Ну, ясное дело, выращивать лягушек. Значит, попытки организовать выращивание лягушек на продажу, значит, закончились следующим. Через два года после того, как это сумасшествие очередное, очередной приступ практического использования науки по хозяйству закончился, вдруг из Министерства иностранных дел или из Министерства торговли приходит депеша в советские времена, куда поставлять трейлеры для вывоза лягушек. То есть за два года мы должны были нарастить в научно-исследовательском институте производство лягушек до двух раздоровенных трейлеров, которые уже пора продавать во Францию. Ну, естественно, не институту, а тем, кто умеет это делать. Ну и выяснилось, что, конечно, это все было чистой профанацией, поскольку выкопали какую-то канаву и где-то в Прибалтике по распоряжению сельскохозяйственников, где эти лягушки вообще не живут. То есть, или живут, скажем, очень плохо, и промышленно их развить нельзя. Затянули эту канаву сеткой, потом про нее забыли, и все это кончилось. Вот такие же примерно, как я чувствую, подвиги ждут нас и в будущем. Но одна фраза в интервью мне очень понравилась. Она звучит так. «Нам нужно как можно скорее понять, как функционирует наш мозг». Присоединяюсь. Я тем более знаю, про чей мозг мне бы это хотелось узнать. А теперь переходим...
Так звучит панамская утка.
Ну, панамские утки у нас сегодня особым изысками не отличаются, потому что среди панамских уток затесалось несколько действительно здравых работ. Ну, сначала про панамскую утку, значит, молекулярная психология, журнал такой есть, не удивляйтесь. Регулярно по всему миру возникают. Например, институт молекулярной патологии. Ну, понимаете, да? Шла куда-то молекула, сломала ногу, ну, и ее всем Минздравом будем чинить. Такого полно в мире, не только у нас. Так что нечего издеваться. Вот молекулярная психиатрия, ни больше, ни меньше. Журнал опубликовал блестящую работу про шизофрению, в котором они померили движение жидкости, то есть воды на самом деле, в белом веществе мозолистого тела и в короне радиат. То есть это волокна, соединяющие полушария между собой. И увидели, что, оказывается, у шизофреников этот обмен несколько иной, чем у нормальных. На основании этого они пришли к выводу, что все дело в воде и в мозолистом теле. Поздравляю, ребята отлично устроились. Другая работа получше, чем эта, но хотя бы она имеет молекулярно-генетический выход на поведенческие принципы, хотя бы у круглых червей. Ну вот, имеется в виду маленькие круглые черви, живущие в почве. Там, значит, была сделана блестящая работа, Рочестерский университет, журнал Current Biology, то есть очень приличное место, но они работали с двумя нейронами обоняния, значит, знаменитой круглого червя. И там особенность червя в том, что у них там есть самцы, половой диморфизм, а есть гермафродиты, то есть могут быть самцами и самками, но при этом они предпочитают быть самками. Вот почему-то гермафродиты часто предпочитают быть самками. Странно, но это встречается у разных видов. Так вот, значит, поскольку сами самки, они обычно очень проглотистые, у них это рецепторы, которые они выявили, большие, мощные, их больше, чем у самцов. Они все время сидят около пищи, ну, с целью размножиться, это понятно. Но вот если взять и молекулярными механизмами, что, кстати говоря, редкий случай адекватного использования молекулярных подходов, заблокировать, то выясняется, что эти гермафродитные самки перестают интересоваться пищей и по поведению становятся, ну, абсолютнейшими самцами. Поздравляю, в данном случае издеваться над людьми не будем, а денег дадим. Значит, кроме этого есть, ну уж чистейшее надувательство, связанное с тем, что открыты лимфатические сосуды в головном мозге. На прошлой передаче один из слушателей задал вопрос, вот как с этим делом. Я вынужден был поднять работу, она 15-го года, и разобрался, что же там творится. На самом деле все, как всегда, очень просто. Ребятам нужно было оформить, видимо, отчет, хоть какой-нибудь. И они выдумали лимфатические сосуды в головном мозге. Ну, во-первых, не в головном мозге, а в мозговых оболочках. Во-вторых, не лимфатические сосуды, а, так сказать, фантазии, прижатых проверяющими организациями ученых, которым надо отчитаться за деньги. Что же они сделали? Они использовали гадобутрол, такое вещество, которое видно при томографии, закачали его в кровеносную систему и показали, что это вещество проходит через кровеносную систему, потом попадает в мозговые дожелудочки, там по сплетению, и даже под мозговые оболочки. Аплодисменты, господа. То есть, действительно, они открыли, что кровеносная система, фильтруясь, образует спинномозговую жидкость. Конечно, это было известно лет 150 назад, но я рад за ученых из нескольких стран. Дальше дело пошло еще крепче. Они использовали то же соединение, только с фосфатным концом, с более крупными молекулами. И запустили в кровь опять этих несчастных добровольцев. И что оказалось, что большие-то молекулы не попадают никак в спинномозговую жидкость. Ну, чудеса какие-то. И на этом они сказали, ну вот видите, большие-то молекулы только в крови, в кровеносном русле, а маленькие пролазят и в другие места. То есть ребята путают движение спинномозговой жидкости и кровеносную систему, плохо разбираются в том, как идет, осуществляется водно-солевой баланс в головном мозге, но это позволяет им прекрасно отчитываться за потраченные деньги. Ну, а теперь я несколько дам ответов на старые вопросы, которые просто наболели, и перейдем к вопросам, которые вы хотите задать. Значит, иногда в интернет... обсуждениях там моих работ, я иногда смотрю на это, на все, возникают всякие вопросы. Ну, разные, завлекательные. Самым завлекательным считаю вопрос о рецепте засолки сала. Значит, объясняю. В связи с развитием науки в нашей стране, в ближайшее время придется перейти на подножный корм, потому что и подкожный, оговорка по Фрейду, потому что подкожный в свином смысле. Значит, о чем идет речь? О том, как солить сало. Я солю так. Я, значит, беру сало большое, толстое, жирное, у хорошего фермера. Значит, после этого нарезаю кусками, кладу два варианта. Просто натираю солью и перцем и кладу в наши природные условия, так, чтобы вороны не украли, на улице. И в течение 2 месяцев по межклеточникам туда заходит соли столько, сколько нужно. Потом дожидаюсь мороза и копчу 40 минут на ольхе. Получается солено-копченое сало. Мне нравится. Я думаю, что в период дальнейшего развития науки придется есть в основном его, потому что кролики еще в советские времена кончились. Есть другой вариант. Вместо 2-месячного ожидания на неделю в пересоленную воду, в тузлук, то есть в банку или в кастрюлю, и потом все так же точно до мороза. Почему надо коптить в морозе? Тогда сало твердое и прокапчивается за 40 минут только 5-миллиметровый слой. То есть получите и запах, и удовольствие, и качество не пострадает. Ну а теперь мы переходим к вопросам, которые... вы хотите задать. Значит, прошу вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Вячеславович,
да. Для
коротких вопросов. Скажите, пожалуйста, а правда, что это микробы, которые живут в нашем кишечнике, могут управлять нашим мозгом, что им какую пищу употреблять? И второе, скажите, вот почему ученые хотят отделиться от российского народа, не хотят писать отчет? Ведь врачи пишут все, учителя все пишут. Даже великий Ломоносов писал рапорты Шувалову, чем он занимался, какими работами, какие лекции читал, какие книги даже прочитал за это время.
Да, я понял ваш вопрос. Начну с конца. Не против писать отчеты. Просто вы, видимо, не до конца осознаете ситуацию. Вот когда мы пишем планы, ученые пишут планы работы, мы там говорим, и нас даже заставляют принудительно чиновники вписывать те суммы, которые нам нужны на научные исследования. То есть те деньги, за которые надо купить реактивы животных, осуществить там экспедиции, если надо, если это связано с экспедиционной работой. И они дают нам деньги, мы их тратим и отчитываемся. Я готов перед графом Шуваловым на коленочках все это объяснить. Но почему я должен это объяснять перед господами из Федерального агентства научных организаций, которые ни рубля не дают на исследования, кроме оплаты коммуналки и зарплаты, о которой я многократно говорил, а требуют отчет в том объеме, в котором был подан план? Вот вы знаете, придите в себя немножко и представьте себе, что вы узбек, которого наняли на дороге на Ярославском шоссе, вас привезли строить дом, а потом говорят, все прекрасно, мы вам заплатим, но кирпич, доски, цемент за ваш счет. Вот поэтому ученые не хотят писать отчеты. Вы что, издеваетесь, что ли, не понимаете ничего? Как-то это странно. Ну, насчет того, что бактерии, живущие в кишечнике, могут управлять мозгом. Да, если у вас начнется понос кровавый, то вы быстро измените свое поведение, потому что в норме наш организм заселен примерно 1,5 килограммами микроорганизмов в кишечнике, которые живут. Поэтому, если вы будете есть антибиотики или какой-нибудь дрянь с фастфуда, то они там погибнут. И тогда у вас начнется влияние бактерий на мозг, в смысле понос. Вы будете искать, где бы это осуществить. Вот тогда у вас будут действительно влияния. Во всех остальных случаях микроорганизмы нужны для того, чтобы в том числе усваивать пищу, которая у нас плохо усваивается. Мы с времен обезьяньего прошлого утратили очень много, в том числе и пищеварительных ферментов. Приведу только один, чтобы было понятно. Можете пойти в магазин и завтра же испытать на себе мои слова. Вот у нас есть... пепсин, все знают, который там, значит, нужен для пищеварения. А еще есть папаин, который находится во фруктах тропических, в папайе. Его можно купить в аптеке. Но лучше не покупать, потому что он плохо работает. А лучше купить папайю. И вместе с пищей принять эту самую папайю. И вы поймете, как изменится у вас настроение, ощущение жизни, когда вы съедите с тем ферментом, который у вас лимитирован, который у нас... был утрачен во времена еще приматов. Вот функцию такого своеобразного папаина, но в другом виде, выполняют многочисленные микроорганизмы в нашем кишечнике. Они нам нужны, и без них возникает масса трагедий. То есть знаменитый дисбактериоз, который доводит себя всякие девушки худеющие, любители антибиотиков и поедания лекарств в диких количествах, это обычная вещь в стране и во всем мире. Поэтому придумано заселение вторичными микроорганизмами. Мне это очень не нравится, заселение. Я считаю, что нет ничего лучше, чем заселить естественными микроорганизмами. Они понятны и доступны. Естественно, не бутылочное, а такое пиво. После этого на следующий день кисломолочные какие-то, прошу прощения, продукты прокисания капусты, там квашеные огурцы, квашеная капуста. Еще через день молочно-кислые. И вот в этой последовательности, если вы заселите свой кишечник, это будет получше, чем... готовые препараты микроорганизмов. А теперь послушаем еще один вопрос. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Да-да-да, я вас слушаю.
Алло.
Да-да-да. Да, вы говорите, задавайте свой вопрос, если он у вас есть.
Это радио?
Это радио.
Здравствуйте. Вопрос по поводу образования. До какого возраста... как бы можно получать второе образование?
Все понятно. Значит, образование можно получать в любом возрасте. Как известно, для перевода и написания книги «Четыре толкования Евангелия» Лев Толстой выучил древние языки, включая греческий, в очень зрелом возрасте. Поэтому зависит, что у вас за второе образование. Если это бизнес-образование... то бумажку вам могут выдать в другом возрасте. Там особо ничему не учат. Это у нас для справочки. А если серьезное образование, то, конечно, вряд ли вы после там, 40 лет сможете освоить сложную высшую математику и прочее, прочее. Но люди к этому обычно не стремятся. А вопрос языков, вопрос какой-то адаптивного поведения, связанного с бизнесом или с технологией, да. А там, где нужно изучать фундаментальные основы бытия, уже будет затруднительно, потому что вы с возрастом становитесь все больше и больше подвергнуты парадигмам окружающего вас мира, и вам будет тяжело. Давайте еще один вопросик. Да, я вас слушаю, вы в эфире, задавайте вопрос.
Вы согласны с тем, что возникновение легких сплавительного пузыря рыб является результатом мутации? Вот нам
так, все понял. Значит, первое. Теория мутагенеза – это полная чушь, которую рассматривали еще в 80-е годы, когда дилетантов среди преподавателей, которые не владеют предметов, было мало, а ученых было много. Объясняю. Большинство мутаций летальны. С помощью мутации нельзя построить организма. То есть тут механизм совершенно иной. И мутагенез, вот этот самый, на основании которого сейчас пытаются строить эволюционный, это предмет, образец полной безграмотности. Если кто вам это рассказывает, порекомендуйте преподавателю обратиться к учебникам, которые выходили 30 лет назад, где теорию мутагенеза подробно разбирали сами генетики и дали совершенно однозначную оценку. К сожалению, вот эти глупости, которые у нас процветают в науке, и огромное количество неспециалистов, которые эти вещи преподают, ужасающе. Что, собственно говоря, мы и видим вокруг себя. К сожалению, наше время подходит к концу. Хотелось бы рассказать много еще интересного, но отложим до следующего раза. Уважаемые слушатели, до свидания. Встретимся через неделю.